43. Около 3 часов дня я сел в автобус на бульваре Колумба, чтобы добраться до кладбища Монжуик. За окнами проплывал лес мачты флагов, реевших над гаванью в порту. Полупустой автобус обогнул холм Монжуик и направился по дороге, ведущей к восточным воротам кладбища. В конце маршрута я остался в автобусе один. «Во сколько последний рейс?» — спросил я водителя, выходя на конечной остановке.
«В 4:30».
Водитель высадил меня у самых ворот. Туман окутывал кипарисовую аллею. Отсюда, с подножья холма, смутно вырисовывался бесконечный город мертвых, поднимавшийся по склонам до самой его вершины. Бульвары могил, проспекты надгробий и переулки мавзолеев, башни, увенчанные скорбящими ангелами, и леса гробниц. Этот город мертвых был некрополем дворцов, усыпальницей величественных мавзолеев, на страже которых стояли армии замшелых каменных статуй, утопавших в жидкой грязи. Я глубоко вздохнул и углубился в этот лабиринт. Могила моей матери находилась в 100 метров от главной аллеи, с обеих сторон обрамленной каменными свидетельствами смерти и скорби. На каждом шагу ощущались холод, пустота и угнетающая энергия этого места, безмолвный ужас забытых лиц, запечатленных на старых портретах в окружении свечей и мертвых цветов. Вдали я разглядел огни газовых фонарей, зажженных вокруг свежевырытой могилы. На фоне пепельно-серого неба четко выделялись силуэты полудюжины человек. Я ускорил шаг и остановился там, откуда слышался голос священника. Гроб, сбитый из неструганных сосновых досок, покоился в грязи. Возле него стояли, опираясь на лопаты, 2 могильщиков. Я сосчитал присутствующих. Старый Исаак, хранитель кладбища забытых книг, не пришел на похороны собственной дочери. Я узнал соседку из квартиры напротив, которая всхлипывала, мелко тряся головой, в то время как какой-то жалкого вида мужчина утешал ее, гладя по спине. «Должно быть муж», — решил я. Рядом с ними стояла с букетом цветов женщина лет 40, одетая в серое. Она молча плакала, сжав губы и стараясь отвести взгляд от могильной ямы. Прежде я ее никогда не видел. В стороне от всех, закутавшись в темный плащ и держа в руке шляпу, стоял полицейский, который накануне спас мне жизнь. Паласиос. Он поднял глаза и несколько секунд пристально смотрел на меня, не моргая. Скорбную тишину нарушали лишь слова священника, глухие, лишенные смысла. Я смотрел на гроб, забрызганный липкой грязью, представил ее лежащей там, внутри, и даже не заметил, что плачу, пока незнакомка не подошла ко мне и не протянула цветок из своего букета. Когда все уже начали расходиться, я все еще стоял у края могилы. По знаку священника могильщики взялись за работу при свете газовых фонарей. Спрятав цветок в карман пальто, я молча пошел прочь, так и не найдя в себе сил вслух произнести слова, что жили в моей душе. Смеркалось, когда я добрался до выхода и понял, что, скорее всего, уже опоздал на последний автобус. Настроившись на длительную пешую прогулку вдоль кладбищенской стены, я зашагал по дороге, ведущей в Барселону. В 20 метрах от ворот был припаркован черный автомобиль с зажженными фарами. За рулем сидел какой-то мужчина и курил. Поравнявшись с ним, я увидел, что это был Паласиос, который тут же открыл дверцу и знаком пригласил меня сесть.
«Садись, я подброшу тебя до дома. В это время здесь нет ни автобусов, ни такси».
Я секунду поколебался.
«Предпочитаю прогуляться».
«Не говори глупости. Садись».
Он говорил тоном человека, привыкшего командовать и не сомневающегося, что ему тут же подчинятся.
«Пожалуйста», — добавил он.
Я сел в машину, и полицейский завел мотор.
«Энрике Паласиос», — представился он, протягивая мне руку.
Я не ответил на его рукопожатие.
«Высадите меня на бульваре Колумба. Дальше я сам доберусь».
Автомобиль рывком тронулся с места. Мы выехали на шоссе и довольно долго молчали.
«Я хочу, чтобы ты знал. Мне очень жаль, сеньор Монфорт».
Эти слова в его устах прозвучали для меня как непристойность.
«Я вам очень признателен за то, что вы тогда спасли мне жизнь, но должен сказать, что мне глубоко наплевать на ваши сожаления, сеньор Энрике Паласиос».
«Я не такой, как ты думаешь, Даниэль. Мне бы очень хотелось помочь тебе».
«Если вы рассчитываете, что я скажу, где Фермин, то можете высадить меня прямо сейчас».
«Меня абсолютно не интересует, где твой друг. Я сейчас не на службе. Ты мне не доверяешь, и я тебя не виню. Но, по крайней мере, выслушай меня. Все зашло слишком далеко. Эта женщина не должна была погибнуть. Прошу тебя, не лезь в это дело и навсегда забудь о существовании того человека, Каракса».
«Вы говорите так, будто я могу что-то изменить. Я всего лишь зритель, а представление разыгрываете вы и ваш шеф».
«Я сыт по горло похоронами, Даниэль, и я не имею ни малейшего желания присутствовать на твоих тоже».
«Тем лучше. Вас никто и не приглашает».
«Я говорю серьезно».
«Я тоже. Будьте любезны остановиться, я выйду».
«Через пару минут мы будем на бульваре Колумба».
«Это не имеет значения. От вашей машины несет смертью, так же, как и от вас. Дайте мне выйти».
Паласио сбавил ход и притормозил у обочины. Я вышел из машины и захлопнул дверцу, стараясь избежать его взгляда. Я ожидал, что он тут же уедет, но полицейский не торопился трогать с места и даже опустил стекло. Мне показалось, что я прочел на его лице искренность, даже боль, но все же я не мог поверить своим глазам.
«Нурия Монфорт умерла у меня на руках, Даниэль», — сказал он. «Мне кажется, ее последние слова предназначались тебе».
«Что она сказала?» От холода у меня перехватило дыхание. «Она упомянула мое имя?»
«Она бредила, но, думаю, она имела в виду тебя. В последний момент она сказала, что есть тюрьмы пострашнее слов. Потом, перед самой смертью, она попросила передать тебе, чтобы ты ее отпустил».
Я ошарашенно взглянул на него.
«Кого отпустил?»
«Какую-то Пенелопу. Я решил, что это должно быть твоя невеста».
Паласиос наклонил голову, и автомобиль исчез в темноте. Я стоял ошеломленный, глядя, как огни машины растворяются в сине-алых сумерках. Спустя мгновение я уже брел по направлению к бульвару Колумба, твердя про себя последние слова Нурии Монфорт и не находя в них смысла. Дойдя до площади Порталь-де-Ла-Пас, я остановился посмотреть на волнорезы возле причала для прогулочных катеров. Я присел на ступеньки, ведущие к мутной воде, в том самом месте, где одной из житой много лет назад ночью впервые увидел Лаина Кубера, человека без лица.
«Есть тюрьмы пострашнее слов», — прошептал я. Я внезапно понял, что слова Нурии Монфорт предназначались не мне. Не я должен был отпустить Пенелопу. В своей последней просьбе она обращалась не ко мне, незнакомцу, а к человеку, которого она тайно любила 15 лет. Хулиану Караксу.